ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, 14 часов 10 минут. Ну вот мы по сути сегодня и начинаем эту часть проекта «Гроза 12-го года». 200 лет, и уже теперь я приветствую в студии Алексея Кузнецова, историка и преподавателя истории.
Добрый день.
Алексей, я поздравляю с наступлением 1812 года.
Спасибо.
Уже два дня как, да? Два дня все-таки, 19
лет. Да, 12 еще дней.
Да. Еще, да, день. Да, вчера наступил 1812 год. Теперь, например, в наших хрониках могут появляться депеши уже, собственно, 12-го года из России. Во Франции-то он наступил несколько раньше, по Григорианскому
календарю. Ну, разумеется.
И уже я с ужасом думаю сейчас, если бы Франция сохраняла в 1812 году революционный календарь, как бы мы все переводили.
Да, нам трудно было бы со всеми этими вандемьерами.
Да. Кстати, у нас есть среди вопросов, которые задаются в интернете, есть замечательный ник «Прериаль».
Да, я обратил внимание.
Да, «Прериаль», да, что меня привело в восторг просто. И я бы хотел сказать всем, кто задает вопросы, я постарался там и ответить уже так параллельно, что вопрос вопросов решать, был ли победа, была ли поражение или ничья при Бородине, или там кто-то тогда не назначали пенальти, как появилась хорошая шутка, и поэтому там не выяснили до конца. Это отдельная передача, и, конечно, в осенью, в начале сентября мы постараемся посмотреть и значение этой битвы. И там не так все ясно, как кажется.
Там совсем не все ясно, да.
Вплоть до хронометража, когда что происходило, вот когда Катя и Женя вместе с Тамарой Натанной и Дельман, когда они делали эту книгу для детей и взрослых, да. Они проверяли хронометраж, потому что по разным воспоминаниям там некоторые события дублировались просто, потому что...
Там огромный разброс с численностью потерь наших, в первую очередь, и с численностью участников. И... Ну, в общем, там много есть вопросов, хотя действительно, казалось бы, посекундно уже изучено это сражение.
Но... Оказалось, что не так.
Оказалось, что не так.
Но это только вот... И мы не будем входить вот в то заблуждение, в котором в какой-то степени пребывал в нем Наполеон, что генеральное сражение может, как во многих других кампаниях, решить судьбу войны. Это не так. Еще не так. Что собой представлял, вот мы себе представляем немножко иногда какое-то популярное сознание, что Тильзитский мир – это что-то вроде пакта Риббентропа-Молотова.
Ну, тем более, что действительно много параллелей.
Да, что и вот вероломное нападение.
Без объявления войны.
Да, мы когда-то придумывали там от российского информбюро, там, оставлены города, там, Вильна, Ковна, Шавли, да, Либава и Метава. Ну, так вот, что такое Тильзитский мир в двух пониманиях этого слова? Нынешняя орфография с 18-го года нам не дает возможности прочитать мир как отсутствие войны и мир как совокупность вообще стран, как вот представление.
Ну, эпоха, тильзитская эпоха.
Что так? И эпоха, и политика географическая.
Тильзитский глобус. Да,
так что такое? Вот тильзитский глобус.
Тильзитский глобус Европы.
Да, тильзитский глобус Европы. Вот, что это такое? С 7-го года по 12-й. После кампании 5-7 годов, после столкновений прямых и, наверное, последних до 12-го года с Францией, что происходит в Европе? Что в принципе? Что такое континентальная блокада? Что такое наполеонская война в Испании? Которая... А в это время, как мы сейчас читаем в хрониках, Михаил Ларионович Кутузов искусно и, как всегда, долго, тонко, непонятно ведет свои переговоры с Портой.
Ну, Тильзитский мир в узком значении этого слова, Тильзитский мирный договор, об этом очень много известно, много написано. В двух словах, может быть, просто напомним нашим слушателям, что это мирный договор, достаточно, видимо, неожиданный для российской стороны, по крайней мере, потому что когда заканчивается несчастливо для России поражением под Фридландом, заканчивается кампания 1807 года, которая так, ну, скажем так, или не кампания 1807 года, а деятельность четвертой коалиции, шире возьмем, которая начиналась, в общем, неплохо, я имею в виду для русской армии, были несколько славных сражений, которые, ну, трудно назвать победами, но которые, безусловно, можно назвать ничейными. Это сражение при Пултуске, когда французские войска под командованием одного из лучших маршалов Наполеона, маршала Ланна, ему остается жить 2 года, не смогли сломить сопротивление русских войск. А затем при прессе Шейла уже в 1807 году сам Наполеон не сумел.
Да, не сумел, но тем не менее и Лау, и мост, и все остальное в Париже, а не в Петербурге. Не в
да, к сожалению, у нас это сражение в общем, ну, по крайней мере, в школьных учебниках даже не упоминается. Это очень жаль, потому что...
Литература упоминается, потому что мы читаем в «Войне и мире».
Ну, разумеется, да. И... Интересно, что у Солженицына в его, на мой взгляд, далеко не самом удачном произведении, в пьесе «Пир победителей», вот один из патриотически настроенных советских офицеров, он произносит такой очень выспренный монолог, где, в частности, упоминается о том, что его предки сражались при Елау, и вот он этим гордится. А так, действительно, это сражение у нас очень мало известно, хотя, безусловно, ему о нем можно прочитать у того же Манфреда. Да, вот, например, для меня в свое время, для подростка совсем еще, наполеонистика начиналась, как, наверное, очень для многих людей, моего поколения, немного старше, именно с этой книги. Потом уже был Тарли, потом уже были гораздо более специальные работы. Вот. И после этого сражения принимается решение российским руководством, потому что Александр уже выехал к армии, кампания так хорошо начиналась, что у него возникла иллюзия, что он все-таки сможет, так сказать, прибыть к армии и ну вот избавиться от этого австралийского жуткого комплекса.
Да, комплекса, конечно, ноги его не должно бы после Аустерлица.
Казалось бы, да, но вот вроде Бенниксон рапортует о победах, хотя побед, собственно, не было, но тем не менее, да? И он прибывает на берега Немана как раз, когда потерпела русская армия это поражение при Фридландии, тогда его младший брат Константин, человек с гораздо большим боевым опытом, все-таки он принимал участие в походах Суворова, он произносит такую фразу, что «Государь, если вы хотите продолжения войны с Наполеоном, то лучше раздайте каждому из солдат и офицеров по заряженному пистолету и прикажите выстрелить в себя, результат будет таким же». И вот, натолкнувшись на понимание того, что продолжение кампании, уж тем более победоносной, невозможно, Александр инициирует перемирие для того, чтобы начать переговоры о мире. И здесь вот, видимо, все-таки неожиданно для себя... Вдруг встречает очень такой совершенно очевидное стремление Наполеона не просто заключить условия перемирия между двумя вчерашними противниками, а сделать нечто большее. Значит, большинство историков, которые об этом пишут, они проводят параллель, она, на мой взгляд, совершенно очевидно напрашивается, параллель с почти в свое время реализовавшимся проектом Наполеона еще во времена Павла I. Вот этот вот неожиданно тоже в известном смысле возникший союз 1799-1800 года.
Павла как... было стремление, но еще ко всему.
Ну вот, кто в данном случае инициатор? Наши источники, наша литература все-таки обычно приписывают идею этого проекта Наполеону. Ну и действительно, практические шаги первые были им предприняты. Вот знаменитый этот рыцарственный поступок. Наполеон, видимо, прекрасно разгадал какие тайные струны души этого последнего русского рыцаря Павла I, и вот это вот знаменитое возвращение пленных корпуса римского Корсакова за счет Франции, одетых в новенькую форму, с подарками, с наградами и так далее. Конечно, это лучше, чем любой другой меморандум или дипломатическая депеша воздействовала на Павла, и рождается вот этот вот парадоксальный, как многие считают, союз. Многие критики Павла приводили этот союз чуть ли не как как одно из доказательств его сумасшествия.
Безумие. Поход в Индию.
Да. Знаменитый поход казаков-пламенных Платова, да.
Да, от Павла до Жириновского никто и не думал, да.
Ну да, хотя на самом деле это не так, и Александр, я об этом скажу чуть позже, сам будет предлагать такой проект после Тильзита. Так что действительно это была какая-то реинкарнация вот этой идеи Франко-Русского Союза, и действительно, если посмотреть, как мы пошутили в начале передачи на «Глобус Европы», то этот союз, в общем, абсолютно логичен. Наполеон, которому часто приписывают чуть ли не маниакальное стремление господствовать во всем мире...
Тоже был вопрос у нас.
Да, которого, конечно, разумеется, он был, при всем том, что он, конечно, был человеком, склонным к авантюре, я имею в виду Наполеона, но, безусловно, он был вменяемым человеком, и ни о каком мировом господстве, ни о каком там... контроля над Японией или обеими Америками, речь, конечно, никогда не шла. Но, конечно, для Европы, даже немножко больше, чем для Европы, потому что в эту систему входила и Османская империя, и, безусловно, Наполеон поглядывал по-прежнему, по привычке, скажем так, на Северную Африку, хотя Египет уже был возвращен тоже Османской империи. Вот тут, безусловно, он стремился к установлению системы контроля. Он, конечно, никогда не стремился к оккупации Европы.
А какова финальная идея?
Финальная идея в том, что Россия на востоке Европы могла, будучи союзником, последовательным и верным союзником Франции, могла бы проводить, ну, с учетом, разумеется, своих каких-то интересов, в первую очередь, это греческий проект, это Константинополь, это еще екатерининские идеи, да. Вот с учетом вот торговли по этому вопросу, если бы Россия шла более или менее в фарватере французской политики, то в этом случае действительно уже никакое антинаполеоновское движение в Европе было бы невозможно. Европа была бы зажата между двумя гигантами, и ей оставалось бы только, так сказать, беспрекословно выполнять все указания. Действительно, возникала бы в каком-то смысле система единой Европы. Сейчас многие, кстати говоря, говорят о том, что Наполеон был некой предтечей Европейского Союза. Ну, вот. Это в... очень большая натяжка, я с вами совершенно согласен, но в каком-то смысле...
Мне кажется, что и здесь еще скорее, чем предтеча. Вообще, Европейский Союз, так скажем, в скобках, представляет себе одним из эпизодов общеевропейской истории, которая, в общем-то, восходит, конечно, к Римской империи. Ну. И идея Римской империи не умирала, будь то вокруг Средиземного моря, будь то вокруг, самое интересное, что потом расширилось в новое время, до Атлантики идея,
ну, да.
Идея такого союза. Но самое интересное, что вот он, Наполеон, император французов, то есть он еще и наследник вот той перевоплощения, того воплощения Римской империи, как империя Карла Великого. Он император французов, это франков.
Понимаю очень широко, да, этих французов.
Да.
Тем более, сам Наполеон, конечно, французом не был.
Он не император Франции, он император французов.
Император всех французов.
То есть франков, как и Карл Великий. Здесь есть какие-то такие... Что он хотел? Вот опять окружить наше море? Вот все эти египетские походы, Палестина и так далее, еще в республиканские, потом в консульские времена.
Вы знаете, мне кажется, очень трудно сказать, чего он хотел, вот, так сказать, в финале. Потому что в этот как раз момент, когда вот мы его встречаем, это Тильзит, 1807 год, Наполеон в первую очередь занят тем проектом, которым у него давно очень этот проект болит, он у него болит с 1797 года. Я имею в виду, конечно, противостояние Франции и Англии. И пока не был бы решен этот вопрос, о дальнейших планах Наполеона, мне кажется, ну, можно только спекулировать. Потому что все, что делает Наполеон вот предыдущие годы, все ради чего устанавливается Тильзитский мир, в конечном итоге так или иначе выходит на противостояние Франции.
Он все время держит Англию в уме.
Безусловно. Безусловно. Египетский поход был предпринят, почему я сказал, в 97-м году. Безусловно, да, так сказать, с этой цели.
Да нет, с этого начиналось. Все-таки даже, я бы сказал, чуть пораньше, часть революционных войн, и все его знаменитые Тулоны, это тоже...
Ну да, конечно, под Тулоном капитан Бонапарт столкнулся в том числе и с Англией, хотя в меньшей степени все-таки в основном в Тулоне были французские мятежники, да, но их поддерживала...
Корсика еще одна.
Была Корсика, разумеется, да. Нет, безусловно, Англия все время присутствовала в его жизни. Но вот действительно именно концентрируется на Англии, как на источнике зла, как на главном враге, причем враге с большой буквы. Франция, он, видимо, когда начинает вынашивать планы египетского похода, а затем все время, в любой момент, что бы ни происходило в самых разных концах Европы, Англия либо действительно вмешивается, либо Наполеон уверен, что она вмешивается.
Испания.
Убийство Павла. Наполеон не сомневается, что за этим стоят английские агенты, что за этим стоит английское золото. Ну, кстати говоря, это, конечно, тема, требующая еще дальнейшего своего исследователя, я имею в виду убийство Павла. И в какой-то степени, может быть, в этом действительно принимал участие.
И решающую роль, конечно.
Безусловно, абсолютно. Конечно, оно вызвано российскими причинами. Конечно, это стремление российского дворянства вернуться к славным временам. Не случайно манифест Александра начинается, точнее, не манифест, а царствование Александра начинается с этих вот слов, произнесенных дрожащим голосом: при мне все будет как при покойной бабушке. Да?
Да.
Вот к чему это, конечно, стремление российского дворянства, возврат этого своего золотого века, который Павел опошлил, отменил, так сказать, завершил, там, как угодно можно сказать. Но, конечно, это объективно совпадало с английскими интересами. И, конечно, то, что Александр после вступления на трон довольно быстро возвращается, ведь формально Россия и Англия в состоянии войны к этому моменту, да? Такой войны в нашем привычном понимании нет, но идет морская война, хотя и с небольшими, но тем не менее стычками, идет таможенная война и так далее, и так далее. Все это очень болезненно сказывается в том числе и на экономическом самочувствии России. И, кстати говоря, через 7 лет, после того, как в Тильзите Россия присоединится к континентальной блокаде, одна из претензий, ведь Александр вернется в Россию, встретит, он человек чрезвычайно чувствительный к тому, что о нем говорят, что о нем думают, как его встречают, он встретит, в общем, афронт, он встретит обструкцию, в первую очередь, в дворянской среде, потому что по многим причинам Тильзитский мир будет воспринят как, ну, в диапазоне от позора до, по крайней мере, крупной дипломатической неудачи, он встретит оппозицию в родной семье. И матушка, вдовствующая императрица Мария Федоровна, будет ему высказывать за, так сказать, то, что православный государь с безбожным Бонапартом, да, так сказать, исчадием французской революции, сидит за столом переговоров. Любимая сестра Катерина Павловна тоже будет ему выговаривать.
Матушка, я сомневаюсь, что она это говорила батюшке Александра.
Нет, батюшке она, видимо, не говорила. И вообще во времена батюшки она была, безусловно, совсем другой. Но, кстати говоря, после смерти Павла ведь Мария Фёдоровна стремится проводить свою линию, и к Марии Фёдоровне тянутся многие, ну, не то чтобы оппозиционеры, но не случайно Багратион с ней находится в очень тесных отношениях. Там вокруг Марии Фёдоровны очень много всего при дворе будет крутиться. И то, что в том числе она выскажет Александру свою фе после возвращения из Тильзита, будет для него и чувствительно, и болезненно. Но я-то имел в виду сейчас то, что Россия столкнется с колоссальными совершенно убытками в результате этого присоединения к континентальной блокаде. Но я посмотрел цифры за 4 года, вот начиная с 808 и по 811 год включительно. Внешний торговый оборот Российской империи сократился на 43%, почти в два раза. Да?
Да.
А дефицит российского бюджета за эти 4 года вырос в 13,5 раз. До 152 миллионов золотых рублей. Это совершенно фантастическая цифра, но для сравнения...
А из хроник мы знаем, что рубль золотой, он очень хорош.
Да, да, это твердая валюта. Хотя, к сожалению, такая достаточно умозрительная, потому что это, в общем, эквивалент для пересчета.
Да, но мы позавчера мы курс слышали в хрониках 2012 года.
Ну, так вот, если представить себе, что вообще вся война 2012 года по приблизительным подсчетам обошлась 200 миллионов, да, а это была, безусловно, очень разорительная война, то представить себе, что в течение 4 лет, не только по этой причине, конечно, но и по этой во многом тоже, такой резкий рост дефицита бюджета – это очень существенно. И кроме того, ропщет то самое дворянство, мелкопоместное, в первую очередь, дворянство, которое составляет основу офицерского корпуса русской армии. А ропщут они потому, что русские купцы, не имея возможности продавать наши товары Англии, перестают их закупать в дворянских помещичьих хозяйствах.
Совершенно верно.
Вот та самая пенька. Да. О пеньке ведь в Тильзитском протоколе был отдельный пункт о пеньке. То есть вот вообще не торговать с Англией и особенно не торговать пенькой.
Пенька – это флот.
Это флот, это канаты.
Да.
Да, это канаты, это...
Туда оставалось только вплести красную нить, и будет тебе английский флот.
Да, и практически. Да.
Да.
И все это чрезвычайно... С самого начала вот Тильзитский мир был определенной такой вот миной замедленного действия, подложенной под Тильзитский мир в широком смысле слова.
Вот мы посмотрим еще на Тильзитский мир в широком смысле этого слова, что будет Европа, плюс 7-985-970-45-45. И, пожалуйста, присылайте свои вопросы и соображения. Я счастлив, что Незнайка, с которым мы беседовали в прошлую субботу, про Перхушкова, где пир менял лошадей, мне целое эссе прислала Перхушкова. Я рад вашему открытию, я не иронизирую. Я рад, что вы так много узнали о Старой Смоленской дороге и о Перхушкове, в частности, в истории России. Новости, а потом мы продолжим программу «Не так».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Тем временем я познал тайну сетевизора, должен сказать нашим слушателям. Вот, я проник в эту тайну сквозь завесу, потому что мне говорят, вот сетевизор не работает. Оказывается, работает, но показывает не ту студию. Я приношу наши извинения, а теперь он показывает эту студию. И слава богу, что мы с Алексеем Кузнецовым не стали совершенно зря показывать замечательную книгу, которая сейчас в руках у Алексея Кузнецова, юбилейная книга, юбилейный многотомник «Отечественная война и русское общество». Я думаю, что... Ага, так вот видно.
Видно, да? Хорошо.
Да, вполне видно. Вот даже можно чуть-чуть повыше поднять, тогда будет видно совсем. Это 1912 год. И здесь, конечно, стоит отметить и составителей, и авторов, среди которых и Дживилегов, и Мельгунов здесь.
Здесь Печета, здесь Тарле, правда, очень немного его, да. Тем не менее. Здесь Федоров, здесь вообще очень интересно, здесь Готье, здесь очень интересные историки, правда, любопытная, мы с вами как раз перед эфиром об этом говорили, довольно значительная часть авторов статей совсем не специалисты.
Они специалисты в других областях.
Да, нет, это, в основном это очень крупные историки, или уже крупные, или впоследствии очень крупные историки, но не в этой области, не по Франции, не по наполеоновским войнам, не по России первой четверти XIX века, но ведь дело в том, что это издание, оно просветительское. Оно издано обществом, то есть издано оно издательством Сытина, но подготовило его общество по распространению технических знаний. Была такая совершенно замечательная просветительская организация в России. Которая просуществовала...
Хочу такое общество.
Почти 100 лет, да. И вот здесь действительно это, в этой книге, кстати говоря, первые 5 томов уже выложены в интернете на сайте museum.ru. Там вот можно найти первые 5 и маленький кусочек 6-го тома. Желающие могут ознакомиться. Причем там это переведено... Ну, для меня, к сожалению, я люблю старую вот эту вот... до реформенную еще.
Они
перевели в современный вид, но они сохранили иллюстрации, они сохранили, ну, на самом деле, в общем, не просто без привычки читать, конечно, со всеми этими ятями ижицами. Вот.
Да, и... запросто. Дети...
Ну, дети, да, дети день... вообще очень быстро.
За один день учатся.
Да. Это такое действительно популярное, с одной стороны, издание. Его чтение, ну, не требует каких-то глубоких исторических знаний. С другой стороны, написано на очень высоком и очень качественном уровне. Вот это вот соотношение качества анализа, фактологии и всего прочего с популярным изложением, это редкая удача этой книги. Вот я еще раз
вот очень покажу. Хорошо, можно похвастаться. Да. И вот 5 томов уже можно в museum.ru читать. Мы возвращаемся к Тильзитскому миру в широком понимании. И вот здесь пришло несколько вопросов.
Вот каковы экономические причины экспансии Наполеона на восток, спрашивает Борис?
Ну, дело в том, что первое, что просится, конечно, ну, помимо того, что вот экономическое удушение Англии, это, само собой, континентальная блокада. Дело в том, что война уже второе десятилетие Францию кормит. Собственно, еще Великая Французская революция, ее армия перешла к системе, ну, вот такого вот, можно сказать, подножного корма, и все мы помним, как в первом своем феерическом итальянском походе Наполеон не только одерживал победы, но и налагал огромные контрибуции, и в значительной степени одной из причин его популярности во Франции было то, что генерал Бонапарт, в общем, помогал директории преодолеть те экономические трудности, с которыми Франция столкнулась. Расходы на военную деятельность Франции были огромны, и, конечно, экспансия вплоть до вот тех границ, раздел сфер влияния, которые были установлены Тильзитским миром, имела большой экономический смысл. Европа должна была кормить Францию, и она это делала.
Здесь, кроется ли здесь причина, что Франция, наполеоновская Франция, при всем при том, что Наполеон отметился в истории организации жизни и гражданской тоже. И кодекс Наполеона, который, можно спорить, там, Наполеон не единственный и не главнейший автор, но этот гражданский кодекс в какой-то степени большой очень действует до сих пор.
Да, и не только во Франции, не только в ее колониях.
Да, но могла ли Франция наполеоновская не воевать?
Могла, но это была бы не наполеоновская Франция. Франция могла бы не воевать, наверное. Хотя это неизбежно привело бы к тому, что ее подчиненные, ее сателлиты начали бы постепенно отвоевывать назад. То есть в данном случае Франция, видимо, напоминала вот такой вот двухколесный мотоцикл, который был устойчив, пока он быстро движется. Да,
да,
в этом смысле.
А в другом смысле нужна нога или подставка.
Много уже было заточено на войну, причем, еще раз говорю, эта система возникла до Наполеона. В каком-то смысле одним из творцов этой системы можно назвать, скажем, Лазара Карно, так сказать, великого организатора революционной армии Франции. Да? И в этом смысле вот этот вот выход из состояния войны, ведь не случайно, тот же самый сам Наполеон говорил, что переход от наступления к обороне – один из сложнейших видов, так сказать, военного искусства. Да? Переход от политики экспансии к политике мира, конечно, быстро быть осуществлен не мог при всем желании. Наполеоновская Франция во многом установила свою гегемонию в Европе, основанную на страхе и на понимании того, что малейшее неподчинение приведет немедленно к
репрессиям. Да, в любой момент может быть...
В любой момент будет наказан. Да? 1809 год это хорошо показал, да, когда Австрия, так сказать, попыталась вырваться из-под этой пяты и тут же была наказана вот этой вот блестящей кампанией 1809 года.
И мы видели в депешах, вот несколько дней назад в нашей хронике «День за днем» мы видели, когда одновременно из Франции и из России едут к австрийскому двору два эмиссара. Это на самое начало 12-го года по григорианскому календарю. И тем и другим отвечают уклончиво для того, чтобы добиться от Австрии какой внятной позиции. Но ответ уже России... Австрия, то, что отвечает российскому эмиссару, понятен. Мы родственники уже. Уже там династическое получается. Плюс к этому уже Европа во многом это уже семьи Бонапартов уже.
Да, безусловно, потому что все братья и все сестры Наполеона у него было, напомним, помимо него еще 4 брата и 3 сестры, все они были, так сказать, в родстве с королевскими домами Европы, они все были королями, ну, в 1810 году одного из своих братьев он выгонит с королевства, да, младшего Людовика, из Голландии, кстати, за нарушение, за то, что тот сквозь пальцы смотрел на нарушение континентальной блокады. Вот мы говорим сегодня о...
Интересно, семья Наполеона, ну вот та же самая, те же Нидерланды, вот вся эта территория, которая зависима и необычайно уже сколько зависима от взаимоотношений с Англией.
Так вот тут и оно, что здесь...
Он уже действительно...
Здесь сталкиваются вещи, и Наполеон, видимо, в ярости понимает, что есть ситуации, над которыми он практически не властен. Вот он... усмирил Голландию. Да, вот эта Батавская республика, одна из первых, была образована еще во времена революционных войн. Он посадил туда своего брата королем. И вот брат Бонапарт, да, но став королем Голландии и ощутив некоторую ответственность за эту страну, а он, кстати говоря, по воспоминаниям голландцев, был неплохим королем, даже голландский учил, хотя это язык, прямо скажем, достаточно трудный. Вот, и он, теперь чувствуя себя королем Голландии и понимая, что Голландия зависит напрямую от торговли с Англией, то есть вот для Англии континентальная блокада была бы медленным удушением, а для Голландии очень быстрым.
Да.
И он ведет себя как король Голландии, а не как брат Наполеона, что Наполеона и взбесил.
В других местах, вот сейчас мы дойдем еще до Польши, еще на запад. А что Испания здесь? Ну, Наполеон, Англия, Россия. А что Испания? Испания карта, конечно.
Здесь. А Испания – это очень интересный момент. Это пример того, как ситуация тоже, которая начинает развиваться вроде бы вполне благополучно, ведь Наполеон получает Испанию первоначально не в результате войны, а в результате, ну, довольно изящного такого дипломатического кульбита, в результате того, что королевское семейство испанское совершенно, так сказать, выражаясь современным языком, разложилось в быту, да, вот это слабый, абсолютно безвольный, видимо, полусумасшедший король, королева, фаворит. Годой, все это, так сказать, коррупция чудовищная, то есть, ну, failed state, в общем-то, да? И да. Наполеон без особенного...
Да, после вот такого, я бы сказал, расцвета бурбонской Испании в 17 веке...
В начале 18-го это?
Да, в начале, весь 18 век, это ход вперед после краха 17-го.
Вот как начнется война за испанское наследство, и с тех пор, в общем, Испания стремительно деградирует, я имею в виду ее политические и военные, так сказать, механизмы. И тут вдруг выясняется, что народ, который не принимает вот этих всех, так сказать, дипломатических игр, этот народ победить нельзя. И дальше следует эта знаменитая, много раз описанная и Гойей зарисованная ситуация восстания в Мадриде, когда увозят наследника испанского престола. И дальше, ну, конечно, вмешательство Англии. И первое за все время вот этих вот наполеоновских войн крупная экспедиция по высадке английских войск на континенте. Там мелкие были раньше. А вот действительно такой экспедиционный корпус под командованием Артура Уэлсли, будущего герцога Веллингтона. Это, конечно, первая крупная наземная операция англичан. Но даже без нее все равно Испания превращается в такую незаживающую, кровоточащую рану. И Наполеон вынужден, даже собирая практически все наличные силы для русской кампании 12-го года, оставить в Испании 300 тысяч своих солдат.
Да, но при этом он интенсивно выводит. Вот сейчас, вот в начале 12-го года.
Выводит, и тем не менее, да, он фактически уже вынужден смириться с тем, что часть Испании уже французы не контролируют. Но, тем не менее, он оставляет там свои войска, он оставляет маршала Сульта, одного из, в общем, таких способных его, да, так сказать, помощников, способных и дисциплинированных. И надо сказать, что пример Испании ведь будет очень много значить для русских патриотов. Да. Вот этот термин «гверильясы», «партизаны».
Гверилья, да, и все это, да, маленькая война повсюду. Это будет...
Денис Давыдов прямо в своих записках пишет, конечно, о том, какое огромное значение, бы сказать, собственно, сам план его, да, план Давыдова. Там Барклай де Толли, к сожалению, подробных записок не оставил, но я думаю, что когда он ведь, по сути, является первым инициатором партизанской войны в России, да, первый партизанский отряд Винсент Герода, им сформирован, тоже наверняка руководствовался примерно.
У нас будет о партизанской войне отдельные передачи или передачи, но, во всяком случае, надо сказать, что не только, конечно, вот мистическая дубина народной войны и народное негодование. Народ мог оставаться вполне пассивным. Но вот герилья, как раз она просвещенным и офицерским меньшинством, она, в общем-то, во многом и придумана была.
Да, но потом, когда она началась, ведь у нее включили самые разные
силы. А, ну вот это уже да.
И испанские контрабандисты, и испанские бандиты, и простые крестьяне там было, кого там только не было.
Она, конечно, вот испанская граждан, вот как раз вот эта война, народная война, она была немножко не такая, как русская.
Нет, совсем, конечно, не такая, разумеется.
Такая.
Безусловно.
Но идея была важная, то, что идея, как остановить Наполеона, это была важная. Дальше.
Ну, может быть, польскому вопросу, а то у нас действительно на него не останется времени.
Вопрос,
а вопрос чрезвычайно важный.
Мне смешно, родственники Наполеона, члены кооператива
«Озеро Франции». Да, это хороший комментарий.
Это красиво, спасибо.
Да, ну и вот насчет шведско-скандинавского микрогосударства на обломках финно-угонских территорий, последняя запись тоже, хотя и не имеет непосредственного отношения, но меня тоже сегодня это повеселило с утра.
Ну, это привет тем, кто это придумывает.
Ну да. Что касается польского вопроса, то он, конечно, видимо, второй, а может быть, даже и первый. В общем, ну, континентальную блокаду традиционно мы считаем первым узлом противоречия, из которого потом соткалась война 12-го года. Но польский вопрос, конечно, был тоже чрезвычайно болезненным. Потому что, с одной стороны, Наполеон нуждался в поляках, Наполеон нуждался в их патриотизме. Собственно, Наполеон еще, когда не был не только императором, но и первым консулом, имел возможность оценить мужество поляков, одним из близких его товарищей в первом итальянском походе был поляк Сулковский, который потом погибнет, да, и, конечно, он рассчитывал на то, что возрождение части Польши, ну, там, помимо этого, был, конечно, разумеется, и интерес в том, чтобы унизить Пруссию и поставить ее на место, иметь такой определенный противовес против Пруссии. И Наполеон прилагал очень большие усилия к тому, чтобы убедить Александра, что вот это не начало проекта возрождения Великой Польши, что это не направлено против России. Когда Наполеон принимал делегацию польских представителей, он обратился к ним: «Вы зет варсовьенна». Вы варшавцы. Да, они решили, что он их не понял, и что он принял их за депутацию жителей Варшавы, а не Польши. И они попытались его убедить в том, что они поляки, они представляют интересы всей Польши. Он повторил: «Вы зет варсовьенна». Вы варшавцы, да, да, не Польша. Слово «Польша» избегалось в официальной переписке.
Вот поэтому он был намеренно невнятен как в отношениях с польскими патриотами, так и в отношениях с Россией. Здесь было, так и в отношениях с Пруссией. Здесь была игра, которая, мне кажется, до конца самому Наполеону не была
понятна.
Мне
тоже так кажется. И уж больно сложной была, понимаете, если сравнить это с шахматами, это какая-то трехмерная доска получается, вот этот польский вопрос.
Да.
Это чрезвычайно все сложно. С одной стороны, он, конечно, был кумиром поляков. Им Адам Мицкевич писал об этом и повторяют все с восторгом: «Умилённым с Наполеоном Бог, и мы с Наполеоном». Мы знаем, какой самоотверженностью пятый польский корпус Понятовского сражался в 12-м году. Потом в 13-м году сам Понятовский погиб при Лейпциге. Да? Мы знаем, что личный эскорт Наполеона состоял из поляков, легион Вислы, да, который сопровождал его вот после Березины в этом бегстве из России. Но с другой стороны...
До сих пор поется в польском гимне.
Конечно.
Да, до сих пор это один из персонажей марша Домбровского польского гимна.
Конечно. И, кстати говоря, поляки Домбровского, раз вы упомянули, обеспечивали вот эту вот линию снабжения во время войны 12-го года. Но, с другой стороны, Наполеон уже не тот, каким он был в первом итальянском походе. Он дает Польше некоторые демократические, но поверхностно-демократические установления, равенство и так далее, но он не проводит реформ, поэтому польское крестьянство остается, хотя и освобождено от остатков крепостного положения, но остается практически безземельным. То есть это другой Наполеон. Это Наполеон, который уже народы в его шахматной игре не участвуют практически. Да?
Он взрослый европейский политик уже.
Да.
И, как ему кажется, потому что он человек достаточно молодой, что это такое, там, 40 лет, да, ему, он, ему кажется, что он в начале своей европейской
такой всеохватной политики.
Он уже стал государь-брат мой, да, вот, кстати, да, официальная фраза в переписке.
Он взрослый, но он в начале пути. То, что окажется закатом, потом это ведь начинаются 10-е годы, это последние стремительно уходящие годы наполеоновской политики.
Ну да, как писал Байрон, но, увы, то солнце твоего закат.
Да? Да.
Вот, и вот этот вот польский проект, который... Видимо, Наполеон не хотел этого, но неизбежно в 9, 10, 11 году воспринимается Россией как плацдарм для последующего нападения на Россию, даже в те времена, когда Наполеон еще не принял решение о нападении. Да? В 9 году он еще не принял такого решения, но уже русские к полякам весь 18 век по понятным причинам относятся настороженно, и поэтому любое воссоздание хотя бы кусочка Польши сразу воспринимается как антироссийская мера. Странно, что Наполеон этого не понимал.
Мне кажется, что здесь была определенная путаница для него, как в черне намеченном сражении для него. Что Испания, вот здесь мне приводят все вот смещения Карла IV, Фердинанд VII, но тут же и сама семья Бонапарта. Мне кажется, что это не наполеоновская игра. Что Польша, что Испания, она там только намечена. Это в лоб с противником, таким как Англия, встречаться. С потенциальным противником, как Россия, может быть, и та же Англия, например, в Польше. Умерение Пруссии, здесь для него это не совсем ясные картины, в которых он не как рыба в воде. И наполеонская дипломатия здесь не может так жестко. Это не французская политика, а королевская в Испании.
Тем более, что Толеран отставлен. Во. Наполеон берет на себя сам, бразды.
Это мы отметим здесь.
Потому что Море, конечно, не замена Толерану. И, конечно, то, что Наполеон сам на себя взял всю дипломатическую сторону, это, наверное, одна из причин последующей неудачи. Это слишком было для него, как для дипломата, слишком сложно. Он привык немножко на другой шахматной доске играть. Все.
Конечно. И здесь, значит, что мы можем в конце концов отметить? Несомненное все-таки не то, что боязнь, а опасение какого-то стабильности в Европе, такой, при которой Франция может не воевать или не готовиться к войне, или не маневрировать по театру военных действий всеевропейскому, нерешенность проблемы Англии для Наполеона и стремление в России, в общем-то, это роковой ход, конечно, для Наполеона. Чтобы мы не говорили, это не потому, что это отечественная война и так далее. Это роковой ход. Здесь бы, я думаю, что мистики от биографий, такие как, например, тот же Дмитрий Мережковский.
Ну да, конечно. Писал, да. Мистик вообще и от биографии в частности.
Да, и их Наполеоном еще больше в частности. Что Наполеон перешел за пределы. Вот в Палестине он вовремя, и в Египте он вовремя сбежал.
Ну да.
Здесь он идет куда-то до конца и переходит свои пределы. И,
но Наполеон ведь тоже был большим мистиком. Вспомните его знаменитый приказ, да, что судьбы России увлечены роком.
Ну да.
И, безусловно, конечно, этот мистический момент в какой-то степени присутствовал. Здесь, конечно, были еще какие-то и личные мотивы, и личные, так сказать, обиды. И, конечно, Александр, при всем том уж, как в Тильзите он излучал добродушие, но не забыл знаменитый, так сказать, ответ Наполеона в 804 году на упрек Александра в убийстве герцога Энгиенского, намек на участие Александра в смерти.
Было чем отвечать.
Все это, конечно, тоже, понимаете, вот, наверное, хочется завершить обращением к первым двум страницам третьего тома «Войны и мира». Помните, где Толстой рассуждает вот о том, так сказать, что историки говорят, что там герцогство Ольденбургское, а меморандум был неловко составлен и так далее, что все это не причины войны. Это тоже причины войны. Просто, конечно, нельзя им все сводить к оккупации французскими войсками Ольденбурга и обиды Александра за дядю и, так сказать, мужа любимой сестры, но это тоже все по капельке, вот все это переполняет вот эту вот чашу, которая потом выльется в 12-м году.
Да, и сейчас мы можем наблюдать, что вот когда мы читаем и хронику, и она не нарочно так вот выбрана для того, чтобы всем нам показать, что война была неизбежна, но внутренне все мы к этому идем. Внутренне мы к этому идем. Тут какое-то действительно роковое столкновение неизбежно. И вот этот русский поход, который, наверное, в мыслях Наполеона, ведь он игрок все-таки очень большой.
Конечно.
Он игрок, но умелый игрок.
Надо ввязаться в сражение, там посмотрим.
Да, вот, кстати, то, что все время вертелось на языке, когда мы говорили о дипломатии. Он и в дипломатии ввязывался,
он не дипломат,
а потом
смотрел. Он не дипломат, это правда.
И то, что это могло быть действительно звездным его часом, но здесь сказал все не так.
Но, с другой стороны, в оправдание ему надо сказать, что планировал он совсем другое, нежели то, что получилось. Он планировал быструю кампанию на границах, он не планировал поход вглубь России, разумеется. Ну, наверняка же будет передача о, так сказать, планах сторон.
Конечно. Да?
Ну вот, и
конечно,
там об этом всем подробно будет рассказано, но он не планировал того, что, как и в Испании, пошло не по его.
Да, пошло не по его, и поэтому здесь нельзя было ограничиться. Вот какая-нибудь Восточная Пруссия, извините меня, вот эти компании 7-го года. Это ведь локальная история. Если бы, например, Первая мировая война там ограничилась, которая там тоже происходила в 14-м году.
Ну да, ограничилась вот Гумбинином и Танненбергом.
Да, там все бы было, традиционный Танненберг для всех войн, которые там происходили. Ну вот... И не получилось. И это, не знаю, смотрел ли он на судьбу другого короля, вот черт дернул называется, что Карл XII, вот куда он пошел? Вот до сих пор загадка.
Ну, Балашов не случайно припутал Карла XII, хотя, скорее всего, припутал уже задним числом, произнес это Наполеону.
Да, скорее всего.
Вот эта фраза насчет «шел через Полтаву».
Да. Мы вот сегодня постарались с Алексеем Кузнецовым, мы постарались наметить вот исходные точки того, что происходило от 7-го года до 12-го. Вот такой мир тильзитский, и карту Европы, и устремление, и это будет развиваться в течение всего года и в наших передачах тоже.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.